Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня у нас, я рад приветствовать, протоиерея Евгения Попеченко, настоятеля Собора Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга, руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Отец Евгений, добрый вечер. Благословите.
Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Пусть мир Божие благословение да пребывает со всеми нами.
Отец Евгений, отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы будет совершаться в храмах только 5 сентября, посему продолжается время празднования этого торжества. Торжества престольного для вашего храма. Пользуясь случаем, конечно, поздравляем вас с этим праздником и весь приход Собора Успения Пресвятой Богородицы. Наверное, хотелось бы узнать, как все прошло, как отметили этот день.
Очень хочу поздравить всех вас, дорогие наши друзья, с этим великим днем для Русской Православной Церкви, для всех христиан, ну, потому что все самые значимые храмы, соборы, монастыри, они обычно на Руси посвящались Успению Божией Матери, потому что это день в жизни Пресвятой Богородицы, один из самых главных. Она к нему долго стремилась, но потому что ее сердце, оно жило той мыслью, которую сформулировал апостол Павел. «Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение. Я хочу разлучиться от уз этого тела и быть с Христом». И Пресвятая Богородица в превосходной степени проживала вот эту мысль и этот образ. Потому что так, как она любила Господа Иисуса Христа, Сына Своего возлюбленного, не любил никто. И вот этот период расставания с момента Его распятия и с момента Ее успения, перехода в вечность, это был период скорби, послушания, смирения и, конечно, по любви служения людям. И вот наступил этот день, день, когда ее душа была воспринята Сыном и Богом на свои пречистые руцы. Успение Божией Матери – это образ того, как должна заканчиваться жизнь каждого человека. И, конечно, я хочу в первую очередь себе пожелать и всем нам, чтобы мы дожили до своего успения, чтобы мы вошли в успение. Успение – это не смерть, успение – это не конец, успение – это успешно завершенная жизнь, спелая, созревшая, вызревшая душа, готовая войти навстречу Богу. Ну и, конечно, конец он всему делу, венец. Вся жизнь, она должна быть увенчана успением. Ну и для нашего храма это день особый, день, когда этот величественный собор, который, кстати, мы видим на нашем экране, был освящен и посвящен этому празднику. И самый дорогой подарок, наверное, в этом году, то, что мы вошли в практическую реконструкцию, восстановление жизни нашего собора. С начала лета начались восстановительные работы. Они, ну, что называется, идут по всем фронтам, и со стороны алтаря, и со стороны колокольни, и с южного входа портик реставрируется, и внутренние работы по вычищению подвального помещения храма. И задача до холодов войти, закрыть нулевой цикл, то есть закрыть фундамент, чтобы он не был больше проморожен, и в зиму войти на кирпичную кладку колокольни, алтарной части и внутренних работ храма. Чтобы это все осуществилось, ну, на день рождения, на именины всегда принято приходить с подарками, поэтому мы до сих пор принимаем подарки в конвертиках, на восстановительные работы, на кирпичики. И для того, чтобы тот объем работы и те обороты, которые строительство сейчас у нас занимает, необходимо, ну, не так много, 1 миллион в неделю. Поэтому, конечно, пользуясь случаем, дорогие мои, прошу помощи. Ну и нисколечки не сомневаюсь, что все общим усилиям, всем миром мы наш прекрасный собор восстановим до такого состояния и даже лучше.
Ну да, передан церкви, собор был, конечно, в удручающем состоянии, переделанный, перестроенный, получивший дополнительные межэтажные перекрытия, совершенно разваливающимся, разрушенном состоянии, не подобающем тому, как должна вообще выглядеть святыня. И на удивление в нашем государстве такие здания являются объектами культурного наследия. Я в том плане, что они поддерживаются в таком виде, в таком состоянии.
Очень надеюсь, что добрые люди, которые слышат, видят, и среди руководителей города, области, и среди представителей бизнес-сообщества, они останутся неравнодушными к нашему делу.
У наших зрителей есть возможность вообще посмотреть, как это все дело происходит, потому что то, что мы видим сейчас здесь, это красавец-храм. А сейчас, насколько я понимаю, заливается фундамент под колокольню храмовую, и вот у наших зрителей есть такая возможность посмотреть, в общем-то, как происходит заливка этого фундамента. Ну и попросим нашего режиссера показать и это видео, и некоторые фотографии, которые, как говорится, с места событий у нас есть. В общем-то, это на самом деле историческая хроника, да, отец Евгений?
Ну да, то есть заливается нулевой цикл, то есть подвальное помещение колокольни, то, что называется новоделом, то, что было абсолютно разрушено, уничтожено, и сейчас заново восстанавливается, то есть вот это цементное, как это называется, моноблок, будет закрыт плитами перекрытий, и на которых будет возводиться уже кирпичная кладка колокольни.
Наверное, для тех наших зрителей, кто бы хотел поучаствовать в этом благом деле восстановления храма, напомню, что есть сайт собор-успения.ру или группа Собора Успения в социальной сети ВКонтакте, в которую тоже можно зайти и узнать подробности о том, как можно помочь восстановлению собора, как можно приобрести именной кирпичик и так далее. Отец Евгений, чуть ранее мы говорили о том, что Успение Пресвятой Богородицы – это успех, да, и вот это успение и успех должен быть таким окончанием жизни, наверное, любого христианина, живущего по заповедям Божьим. А как оценить успешность своей жизни? Потому что в нашем понимании мирском и светском сейчас успех – это, я не знаю, нажитое богатство, квартиры, машины, какой-то статус в обществе, там, какой-то вес, значение и роль. А вот для христианина все-таки понятие успеха в жизни, оно что по себе подразумевает?
Господь говорит, что царство мое не от мира сего. И каждый христианин, как об этом говорит Священное Писание, что если бы вы были от мира, то мир свое любил бы. А так как вы не от мира, то ненавидит вас мир. И в каком-то смысле жизнь христианина – это юродство. Мир, он не может это понять, не может воспринять. И оценивать успех по мирским стандартам, успех духовной жизни, оно как так наоборот. Чем хуже, тем лучше. Начало исцеления человеческой души, говорит преподобный Петр Дамаскин, это видеть свои грехи, как песок морской. То есть человек должен научиться смотреть внутрь себя, сосредоточиться, сфокусировать свое зрение. Это очень непросто, управлять своим вниманием, потому что оно все время рассеивается, мир все время привлекает, дьявол все время щелкает пальчиками, посмотри сюда, посмотри туда. Наша плоть, она требует свое, требует, чтобы душа сидела на коротком поводке, исполняла ее плотские хотения. И вот освободить себя от этих оков и научиться управлять вниманием и направить внутрь, и там внутри вообще понять, что происходит, потому что главные события вообще космического масштаба не происходят ни на Марсе, ни на Луне, ни где-то вне. Они происходят внутри, потому что Царствие Божие, оно внутри нас есть. И основная задача туда вот как-то углубиться, войти внутрь себя, прийти в себя. Мы же все время находимся вне себя. Мы живем чем угодно, кроме своей собственной жизнью. И так про многих людей можно сказать, ты живешь не своей жизнью. Мы изображаем из себя, актерствуем, играем какие-то роли, статусы, должности. На самом деле это все не имеет никакой цены, потому что это все временно, и оно заканчивается очень быстро. А вечное, оно происходит внутри. И вот войти внутрь себя, увидеть свое состояние, ужаснуться и, исходя из этого, искать выхода, искать того, кто сможет уврачевать мою абсолютную прожженную грехом душу. И вот это успех — увидеть свое настоящее состояние, снять розовые очки. Для этого, конечно, нужно выйти из зоны комфорта, потому что мы обычно смотрим на жизнь, ну, через какую-то призму, через окно движущегося автомобиля. Многих важных моментов мы не замечаем. Не замечаем людей, которые нас окружают. Особенно людей, которые нам нужны, как воздух. Вот бедные люди, убогие, старые, ограниченные в возможностях. Потому что именно в них Христос к нам приходит, к нам обращается. Но мы на них особо не фиксируемся, потому что ну, это как-то не модно, гораздо моднее выглядеть прилично, успешно, достойно, привлекательно. И на этом сосредоточено внимание абсолютного большинства людей. И вот как-то вывести себя из этой зоны, поместить. Но в этом, конечно, человеку может помочь добровольческое служение. То есть это тот очень важный момент, когда внутренний позыв попытаться изменить мир вокруг, изменяя себя, человека приводит, ну, например, в дом-интернат для престарелых или в дом-интернат для детей-инвалидов, где живут люди, которых в обычной жизни мы не видим. Мы не слышим того запаха, который есть в этих учреждениях, например, или тот образ людей, который сокрыт от нас. И вот когда человек соприкасается с такими людьми, его сердце начинает сжиматься, и в нем, в сердце, начинает проявляться настоящая реальная жизнь, сердечная жизнь духовная.
Мы только что говорили про добровольческое служение, но вот сейчас как раз закончилось лето, как говорят, пора отпусков. Наверное, это такая замечательная пора для того, чтобы тем, кто бы давно хотел или хочет попробовать себя в роли добровольца, такие найти организацию, которая занимается помощью тем же бездомным, пожилым людям, престарелым, малоимущим, инвалидам, и, в общем-то, сделать жесть доброй воли.
Ну да, дорогие мои, не грустите. Лето уже скоро. Надо немножко потерпеть. А чтобы время осени, зимы и весны не пришло впустую, не прошло впустую, нужно сделать шаг из ряда вон. И добровольчество – это огромная возможность узнать себя, ну, с той или иной стороны. Поэтому не отказывайте себе в этой возможности. Приходите в службу милосердия, приходите в службу добровольцев. Испытайте себя. Это интересно и это важно.
Наверное, в сфере благотворительности и социальной помощи очень важно вообще, в принципе, обмениваться опытом. Я помню, когда мы в прошлый раз с вами встречались в программе «Беседы с батюшкой», то вы рассказывали о том, как вы ездили в Минск, и узнали о тех направлениях благотворительности, которые существуют при Минском Свято-Елизаветинском монастыре, и так с восторгом рассказывали о том, как организовано там, ну, вообще, в принципе, и помощь, и сестринское служение, и вообще организована приходская жизнь, жизнь всего монастыря и их подворий. А в конце августа в Екатеринбурге впервые прошли курсы повышения квалификации для руководителей и сотрудников социальных отделов епархии Уральского и Сибирского федеральных округов. Как вам этот опыт, как все прошло?
Это великая честь была оказана нашей епархии по благословению Святейшего Патриарха, и под его непосредственным надзором прошла первая в нашей епархии такая практика, когда собрались представители, руководители социальных отделов с 13 епархий, с двух федеральных округов, для ознакомления с деятельностью службы милосердия, социального отдела в нашей епархии, с нашими проектами, направлениями и для приобретения опыта. Это, конечно, серьезнейшая была практика, подготовка. И в первую очередь, конечно, хочется поблагодарить дорогого нашего владыки, за владыку Кирилла, за его непосредственное и участие, и благословение, вот, за его молитву и за поддержку этой серьезной практики, которая, конечно, я надеюсь, будет иметь продолжение, потому что опыт, который милостью Божией удалось накопить, все-таки хочется отдавать, и отдавать с той мыслью, что это возможно. Это возможно. Мы живем в такое время, не знаю, сколько оно еще продлится, свободы такого церковного служения, когда, как в разговоре с батюшками, мы говорили, можно делать, что хочешь. Вот что Бог на душу положит, благотворительную столовую, пожалуйста, приходить в больницу, организовывать сестричество, сестринское служение, пожалуйста. Социальные проекты, связанные с детьми, с семьей, с реабилитацией, с помощью бездомным, бедным, одиноким, пожалуйста. Только добрая воля и какие-то элементарные организационные навыки. И множество людей, на самом деле, они готовы участвовать в этих проектах и как добровольные помощники, и как благотворители. Разный опыт был показан, ознакомлен. Вот. Была отслужена потрясающая литургия совместно вот с отцами на практике. И многие удивлялись, говорят, вот очевидно действие святого причастия, когда приходят дети, ну, тяжело больные, инвалиды по психическому здоровью, вот они не умеют собой управлять и не могут стоять на месте. Вот они принимают святые дары, и просто очевидно их и внешний облик, и движения меняются, они становятся умиротворенными. И вот это было такое удивительное открытие. Но для нас это замечательно, что многие священники, руководители соцотделов, они делились своим опытом и той энергией, которой они живут. Живые, неравнодушные, стремящиеся к служению отцы – это, конечно, сокровище нашей церкви. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы такой опыт он продолжался и по предварительному согласованию 2-3 раза в год подобная практика, она будет повторяться.
Наверное, еще очень важно, что это проходило не в форме какого-то форума, где есть лектор, есть докладчик, есть слушатели, да, которые, ну, может быть, могут задать вопросы. Вот даже судя по тем фотографиям, которые мы могли видеть в эфире, и, может быть, еще сейчас покажем какие-то фотографии с этого, с курса повышения квалификации, то видно, как это все, и какие-то душевные беседы, и совместные богослужения. И там, я так понимаю, что были представлены все проекты социального отдела Екатеринбургской епархии и склады.
Ну, почти все. Самое интересное, что батюшки, они как дети, очень непосредственные, участвовали в разных практических мероприятиях. Например, была фасовка обеда или разбор гуманитарной помощи, когда батюшки одели на себя определенные, определенную одежду, необходимую для фасования продуктов, шапочки, фарточки. И с таким совершенно искренним энтузиазмом участвовали в фасовке обедов. Вот. Общались с людьми, с подопечными. То есть не просто сидели как слушатели, а проявляли живой интерес и к сотрудникам, и там, к старикам. И, конечно, это удивительно. Но когда, например, был такой тренинг, где отцы, вообще все участники должны как бы друг у друга попросить материальной помощи на тот или иной проект. Причем попросить так убедительно, да, чтобы человека заинтересовать. И выяснилось, что на самом деле мы не умеем просить. То есть мы вообще не умеем формулировать свои просьбы. Потому что говорим о себе, говорим о том, что надо, не учитывая вообще интересов другого человека. Говорим очень много, столько воды, в которых человек просто тонет. И вот научиться вот этим элементарным правилам диалога, мы ведь точно так же общаемся друг с другом, со своими близкими, со своими детьми. Мы их давим таким потоком информации, в них ребенок, например, тонет и вязнет. А суть, что мы хотим сказать, оно как-то остается вообще за скобками. И вот эти правила каких-то элементарных отношений, тоже интересно понаблюдать со стороны, как ты сам говоришь, и как это люди потом комментируют. Вот такой даже был тренинг.
Расскажите, пожалуйста, сколько было вообще, в принципе, человек, и из каких городов приехали гости?
В практике приняло участие 20 человек из Москвы, Новосибирска, Каменск-Уральского, ближайшей епархии, Челябинской епархии. Там 4 епархии в Челябинской митрополии, из Сыктывкара. В общем, из 13 епархий.
То есть далеко не только Урал и в общем-то, Сибирь.
Да.
Расскажите, а социальный отдел, он также является еще и организатором детской экспедиции под названием «Задруги своя». И вот когда там возникают вопросы о том, чем занять ребенка летом, то показать фотографии с этих экспедиций и вообще, в принципе, направить ребенка на эту экспедицию для того, чтобы он с пользой для души и тела провел хоть и небольшой промежуток этих летних каникул. С чего начался вообще этот проект? Чему он способствует? Как формирует личность ребенка? Я так понимаю, что вы и сами непосредственно присутствуете на занятиях и на каких-то мероприятиях этой экспедиции.
Любой проект всегда начинается с человека. Потому что человек рождает дело, а не дело как-то навязывается человеку. Вот. И когда-то, лет 10 назад еще, в социальный отдел пришла раба Божия Елена. Пришла с мечтой, что я хочу служить детям. Я говорю, очень хорошо, иди служи пожилым. Вот. И какое-то время она организовывала патронажную службу. Потом помогала в фонде милосердия, потом еще какие-то. Ну и в конце концов, когда в человеке вот это свое хотение, оно как-то пришло в нормальные рамки, Господь ей дал возможность заниматься с детьми. И так возникло детское направление в социальном отделе. Но и затем мы подошли к нравственно-патриотическому воспитанию. Впервые в прошлом году, то есть мы стали организовывать вот такие детские экспедиции с выездом за город. Тогда у нас был еще только начальный опыт, и нам необходима была помощь специалистов. Мы приглашали разных опытных людей в этом направлении и из других городов. И вот эта экспедиция, которая прошла в конце августа, она включала только наших сотрудников, сотрудников Собора Успения Божьей Матери, сотрудников социального отдела. И мы приняли на 10 дней за город порядка 50 с лишним детей с возрастью от 8 и выше. Очень насыщенная была программа, причем разные мероприятия, вплоть до экстремальных видов спорта, и скалолазание, и зорница, и сплав, и ночная игра, ну, в реальных условиях, в ночном лесу. И все это происходило, дети вместе со взрослыми. То есть там порядка 20 взрослых людей, из них несколько было офицеров запаса. Это тоже такая находка, что реальные офицеры, служившие в рядах и вооруженных сил, и МВД, они занимались, они жили, не то, что занимались, они просто жили вместе с детишками и организовывали их жизнь. Некоторые моменты, конечно, потрясают. Хочется просто ими поделиться, потому что действительно принимал непосредственное участие. Сплав. У меня впервые в жизни был такой сплав. Несмотря на то, что уже там не первый десяток лет ходим по разным рекам, но сплав, в котором 85% детей, это было что-то. То есть на 50 детей было 10 взрослых. 7 катамаранов и по Исети идем, доходим до плотины, и здесь, ну, кажется, ну все, закончился сплав, в общем, выходим на берег, сушим весла, вот командир командует, как Суворов когда-то, переход через Альпы. И вот представляете, 7 катамаранов, груженных вещами, переносим вместе с детьми через плотину. Это, конечно, было такое серьезное препятствие. Вот. И никто из детей не закапризничал, не заплакал. Вот. Хотя, конечно, были маленькие детки. Там, самому младшему было там 2,5 с мамашкой. Но это удивительное впечатление, как дети в каких-то стрессовых ситуациях, они себя мобилизуют.
Находят выход, да?
Находят выход. И взрослых поддерживают без капризов, без жалоб. Удивительное, конечно, было в этом, что стажеры на отрядах были подростки. То есть собралось порядка 10-12 подростков от 16-18 лет. Возраст, который в церкви, он на самом деле как-то вот утерян. Мы не знаем, как с молодежью вот такого возраста вести.
Молодежи вот, переходного возраста,
да,
называемого, да?
И их пригласили в стажеры, то есть помощники руководителей отрядов, вожатых. И они это восприняли с огромной ответственностью. Для них это было важно. И им эту ответственность передали за младших детишек. И вот это удивительно, что 10 мальчишек было такого вот возраста, и ну, там порядка тоже 8-10 девушек. Естественно, в таких условиях возникали какие-то симпатии, возникала первая дружба.
Первая любовь.
Возможно. И это тоже настолько ценно, потому что мы же помним себя в таком возрасте. Это очень важно, чтобы правильно как-то строить отношения. Когда это происходит не пошло, не вульгарно,
не намеренно.
Да, и не либерально, а под таким деликатным приглядом взрослых. И с каким-то разговором на эту тему, как оно должно быть, с вечерками. Это потрясающее проведение вечера с вот какими-то народными танцами, как юноши с девушками общались раньше. Это настолько для детей важно, они приезжают другими людьми. Вот эти зернышки, которые вкладываются, они потом, может, через 20-30 лет, они обязательно принесут плоды. Например, потрясающее впечатление, молитвенное правило. И утром, и вечером очень четко, дисциплинированно детки приходили в храм. Вечером молимся и чин прощения, когда все идут, и друг у друга каждый просит прощения. Вот как в монастырях. И для детей это настолько трогательно. Там я смотрел, стоял на своем месте и смотрел, как там передо мной девочка стояла, и она каждый раз как бы так разбегалась и бросалась в объятия того человека, который подходил. По-разному. С кем-то сдержанно, там, с кем-то прям вот 8-летняя девушка, девочка. И это было, конечно, такое замечательное впечатление. И для детей это серьезно, это важно. И вот такие экспедиции мы, милостью Божией, в этом году получили грант президента на организацию вот этой экспедиции «За други свои». В течение года будут проходить еще несколько выездных смен, а между ними мы будем как-то развивать школу стажеров. То есть вот те подростки, которые вошли в эту экспедицию, чтобы они не растерялись, а продолжали какое-то свое обучение.
То есть это будет не только летний проект, да, но и в том числе в каком-то межсезонье, зимой и круглогодичный.
Конечно, очень бы хотелось, чтобы под этот проект у нас появилась какая-то загородная база отдыха или лагерь.
Что-то типа детского лагеря.
Да, который бы мы привели в порядок и затем настроили бы в каком-то регулярном режиме. Есть такая мечта, но, как показывает опыт, мечты сбываются, поэтому... Дорогие наши зрители, вдруг у кого-нибудь есть ненужная загородная база, мы бы ее на каких-то условиях...
Хоть и небольшая, да?
Да.
А, скажите, пожалуйста, вот сейчас достаточно популярным становится такое направление, этим поделился со мной один из моих знакомых, что детей, которые живут в современных условиях в мегаполисах, иногда требуется учить каким-то совершенно очевидным вещам. Как разжечь огонь, как пинать по мячу. Речь идет не о футболе, которым занимаются дети на специальных секциях, а вот им просто показывают, вот мяч, вот ворота, вот по мячу надо пинать вот так. Вот. На следующем занятии они, значит, разбирают, что такое волейбол, как играть волейбольным мячиком и так далее. И вот эти занятия сводятся к тому, что детям так достаточно поверхностно, но рассказывают о каких-то таких вот вещах, которым раньше учились, я не знаю, во дворах, на уроках физкультуры, там, да, делают какие-то вылазки в леса, там, разжигая костер и показывая, как это проводить. В связи с чем связано вот вообще то, что появилась такая необходимость, и просто дело в том, что такие проекты, они становятся очень популярными. Ведь, в принципе, это, наверное, задача каждого родителя — научить своего ребенка каким-то таким вещам.
Знаете, есть замечательная песня, на которую сделано несколько роликов. Называется «Зато у нас было детство». Uh-huh. Вот. Наверное, помните, в этой песне приведены разные наши из детства сюжеты про робота Вертера, про банки-палки, про рогатки, про кучу разных вот вещей, в которых там, селитру взрывали, там, еще какие-то, которые сейчас ушли, ну, потому что дети, они стали такими виртуально зависимыми. То есть интересы, они в основном там вот по ту сторону экрана, и огромное количество времени оно уходит на виртуальный, на ненастоящий мир. А у нас было детство. Детство, в котором, конечно, не было ни того, ни другого, ни третьего, ни десятого, но было простое детство. Вот. Мне кажется, вот в этом причина, что сейчас дети, они, ну, как-то, они такие все сразу же маленькие взрослые. То есть у них какие-то проблемы, где деньги взять, как заработать. Потому что потрясающе даже вот на добровольчестве это видно, что когда мы приходили в свои там 16, 18, 20 лет трудиться в церковь, для нас это было просто... Просто наградой, да, чтобы что-то сделать для храма, для своего прихода. Сейчас приходят 16-летние мальчики и девочки, и сразу же вопрос, а что я с этого буду иметь? А какая у меня будет зарплата? Да, а сколько вы мне дадите за то, что я вот буду там то, другое, третье? Это так необычно. Но это последствия вот этой пропаганды, потребительского образа жизни, что престижно, что важно, что ценно. И, конечно, это жалко. Жалко, что дети перестали быть детьми, а стали такими прагматиками, считают, взвешивают, что важно, кем они хотят быть, кем хотят. Девочка там, 15-летняя приходит, спрашиваешь, кем хочешь быть? Хочу быть экономистом. экономистом хочет быть. То есть кто-то ей уже на мозг накапал, но, скорее всего, родители, что в жизни нужно...
заниматься экономикой.
Ну, жизнь, она должна быть успешной, а успешность это материальная. Вот. Никто ей не рассказал, что все-таки счастье-то женщины не в экономике, а мамой. Мамой хорошей стать. Хорошо семью создать, в семье создать уют, детишек родить. Но сейчас это вообще даже ни в каком виде не ставится в задачи, в цели. Но в этом же счастье гораздо больше, чем в достижении карьеры.
Вот если говорить еще про экспедицию «За други своя», то, как мне кажется, там важно то, что рядом с детьми есть кто-то, кто проводит время совместно, кто не просто находится рядом с ребенком, а что называется «событие», когда рядом с ребенком есть тот, кто с ним «со» вместе. Наверное, в наше время немножко утрачено вот это вот состояние, когда родители и дети, они не находятся, а они вместе.
Это тоже достижение экспедиции, когда взрослые, они все время проживали и не просто как бы организовывали досуг, а прививали практические навыки. Например, мальчишки, они начали делать по-серьезному, по-взрослому беседку. То есть в том месте, где мы жили, там как раз не было вот такой беседки, они с организацией взрослых научились гвозди забивать, научились работать разными плотницкими инструментами. Каждый для себя сделал, кто ложку, там, кто меч. Но общее дело, это была беседка. У девушек свое, это и вязание, и изготовление вот этих кукол. То есть какие-то серьезные, интересные вещи прикладные. Плюс обязательно были нравственные беседы, наверное, самые важные какие-то разговоры о отношении друг с другом вот в этот период. Больше всего понравилась ночная игра «Горлица». То есть это реальный был выброс или заброс двух отрядов в лес ночью и в режиме вот этого преодоления или как бы игры «Зорница» нужно было у каждой команде флаг у другой взять. Мы непосредственно участвовали, взрослые, и прям сами вошли вот в этот военный азарт, потому что ночь, темнота без фонариков, в лесу, ветки, овраги. Понятно, что это экстремально, но очень интересно. Даже возникла идея организовать такую игру для сотрудников собора и социального отдела. Вот мы обязательно это сделаем, то есть только взрослыми, также их в лес и попробуем силы померить.
Да. Это, Евгений, у нас буквально несколько дней остается до 1 сентября. Начинается новый учебный год. И хотелось бы от вас услышать совет, как тем учащимся и их родителям настроиться на этот новый учебный год. Потому что время на, так сказать, мобилизацию уже заканчивается. И вот-вот.
Дорогие дети, студенты, папы и мамы, бабушки и дедушки, преподаватели, начинается новый период труда. Работы. Работы над собой, работы над своим умом, волей, сердцем. Человек должен научиться трудиться, потому что, как это было давно подмечено, труд, он из обезьяны сделал человека. Ну, были такие у нас иногда ситуации, такие товарищи, граждане, которые своим образом жизни доводили себя до обезьяньего или даже до свинского состояния. Вот, и превращались в таких человекообразных животных. И для них когда-то была придумана такая система ЛТП, лечебно-трудовых профилакториев, где благодаря труду и определенным организационным мероприятиям их снова приводили в какое-то человеческое состояние, да, и вновь возвращали к жизни в социуме. Но на самом деле человек должен научиться трудиться. и не только руками, не только там языком или ногами, а самая сложная мышца, которую нужно развивать, она вот живет у нас тут, в мозге. Наши извилины, которые тоже должны быть натренированы, и работать головой – это наисложнейший труд, самый сложный. Поэтому он всегда самый высокооплачиваемый. То есть больше, чем человек зарабатывает своим умом, ну, ни руки, ни ноги человеку столько не принесут доходов. Поэтому, конечно, ум нужно развивать. Развивать через преодоление разных трудностей, которые нам предлагает школа. Через решение разных задач, через развитие памяти, воображения, аналитических способностей. И все это проходит в рамках школы. Я очень хотел бы пожелать, чтобы мы полюбили этот процесс, чтобы это не просто было формальным отсиживанием, чтобы мы научились учиться. В этом основная задача школы – научить ребенка любить учиться, любить читать книги, любить узнавать. И, конечно, самое главное, что мы должны узнать, изучая и геометрию, и географию, и физику, и химию, и биологию, научиться любить Бога и любить нашу Родину. А задача педагогов, конечно, показать векторы, помочь детям сориентироваться в этом мире. И мудрый педагог, он из любого предмета может указать в сторону Бога. Ну, потому что это самое главное знание, которое человек должен в мире приобрести. Он должен узнать, что мы не одиноки во Вселенной, узнать, что цель нашей жизни — это встреча с Богом, и поделиться этим знанием с нашими маленькими детишками. Вы, по-моему, вспоминали эту историю, но она мне очень нравится. История про пингвинов. Что учитель биологии, например, может без упоминания слова «Бог» рассказать, что вот пингвины, они не могли произойти в результате эволюции. Потому что это невозможно, чтобы такое существо появилось как бы так вот постепенно, развиваясь. У пингвинов у них есть несколько кругов кровообращения, ну, внутренний круг, и на их стопах там другой круг кровообращения, и там другая температура, чем во всем теле. Она гораздо ниже, потому что тело пингвина, оно требует горячей крови, а стопы, там кровь гораздо прохладнее. Зачем? Ну, чтобы он ногами не примерзал к льдинам и мог спокойно передвигаться. И вот такое существо, оно не могло возникнуть постепенно развиваясь. Оно возникло сразу. Как сразу возник жираф с его длинной шеей. Потому что если бы эта шея росла постепенно, ну, он умер бы от кровоизлияния в мозг. Давление бы оно не выдерживало бы таких процессов. И так вот тихонечко, деликатно указать детям на эти процессы и на их связь с Богом можно в любой сфере. Это очень важно. Искренне желаю всем терпения, трудолюбия и внимательности, изучая разные науки, сквозь вот эту внешнюю их форму, стараться прозревать внутреннее, стараться видеть Бога и Его присутствие во Вселенной.
Евгений, время нашей программы подошло к концу. Хочу напомнить для наших зрителей о существовании вашей программы «Благая часть», практически ежедневной, которую можно посмотреть на сайте собор.defisuspenia.ru или в социальной сети ВКонтакте на официальной странице собора. Там же можно узнать о том, как можно помочь в восстановлении и строительстве собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге на Визе. Напомню, протоиерей Евгений Попеченко сегодня был у нас в гостях. Спасибо, отец Евгений, за этот разговор, за беседу, за наставление, за рассказы о том, как выстроено социальное служение, какие, может быть, полезные примеры наши зрители могут для себя подчеркнуть.
Храни всех нас, Господь.